В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на радио Теос. И сегодня вас ждет, мне кажется, очень интересная встреча. Я бы сказала, в преддверии весны, несмотря на то, что на нас надвинулись морозы, мы все верим, что скоро солнышко снова пригреет, скоро все расцветет, и все, наверное, ждем этой весны. И сегодня мы вам представим прекрасную книгу эстонской поэтессы Аймы Пирсалу. Она называется «Зеркало небу». В студии у меня в гостях сегодня Владимир Ирохин, руководитель издательства «Волшебный фонарь», в котором вышла книга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И Айма с нами будет на связи по скайпу из Таллина. Айма, здравствуйте, слышите нас?
Доброе утро, слышу прекрасно.
Замечательно. Да, и мы вас хорошо слышим. Доброе утро. Айма, ну вот я предложила Владимиру сначала представить вас, а потом уже мы поговорим о книге. Владимир, пожалуйста, вам слово.
Я счастливый человек, поскольку я издатель, и первым читаю те книги, которые выходят в нашем издательстве, а они, как правило, нравятся читателям. И у меня есть счастливая возможность общаться с очень талантливыми и очень интересными людьми. И вот Айма Пирсалу, с которой мы познакомились в интернете, в Фейсбуке, как обнаружилось, она пишет стихи на эстонском языке. Я эстонского языка не знаю. Но Айма сама стала переводить свои стихи на русский язык, и эти переводы поразили меня до глубины души. И, скорее всего, это даже не перевод, это просто русская поэзия.
Как русская? Это в жанре хокку, традиционной японской поэзии написано. А Айма из Эстонии. Давайте сразу спросим Айма, как это сочетается? Вы эстонка, жанр японской поэзии, а вот Владимир говорит, что русская поэзия.
Ну, конечно, русская.
Простите, не хвалите меня, я дилетант. Я скромно хочу вам сказать, что я полюбила очень Японию. И это не случайно, как и мы встретились с Владимиром и с вами сейчас. И случаем нет, это как бы почерк Бога в нашем деле. А дело серьезное и глубокое. Могу вам сказать, что Владимиру понравилась архаичность неких моих слов. Вы сами понимаете, я ведь говорю по-русски с акцентом. Но я люблю очень славян. У меня мать польская по происхождению была. И так как я в Сибири была маленькая, я ближе к Японии, там много видела и корейского, и японского. И что самое главное, я хочу вам сразу сказать, что мир такой тесный. А Хоккайдо, Айну, это, оказывается, финно-угры. Mm-hmm. И у нас одинаковый пояс, у нас одинаковая архитектура, построение лодок одинаковое. А самое главное, что я заметила, когда я училась в художественном институте в отделе керамики, икебану изучала, что у нас абсолютно одинаковое построение лодок и любовь к тишине.
Вот это да.
Тишина – это такое необыкновенное явление, которое нас сроднило. И понимаете, вот эти краткие хокку и танка, что я научилась тогда писать, они избавляются от шумов, от лишнего. И так я научилась в тишине мыслить о главном, сосредоточиться на будущее, на в слове самом. И когда вы, как Библию изучивший человек, вы знаете, ведь вначале было слово. Это слово было Бог. И это было Богом. И поэтому вы сами поймете, каждый поэт, если он верующий особенно, он будет искать свое слово. Чем выразить состояние души? Ведь мы не повторяем природу, а мы через слово передаем состояние своей души. Духовность.
Айма, у меня вот такой вопрос. Мы решили, ну, немножечко перемежать разговор о вашей поэзии с разговором о вашей жизни, потому что у вас, конечно, очень яркая биография. И когда я читала, меня поразила такая вещь. Ведь вот вы уже сказали про Сибирь. Ваша семья была сослана фактически в Сибирь в 41-м году. И
да.
Вы учитель русского языка. Вы пишете на русском. У вас, как вы смогли это простить вообще? Как это ведь оставляет жуткие раны в душе, такие события?
Это и есть то явление, которое в поэзии выразил, что я черный ягненок среди беленьких. Почему? Потому что я в детстве уже в первом классе говорила плохо на эстонском. В Сибири мы говорили в детдоме там на русском языке. И когда в 47-49 года были новые вывоз в Сибирь людей, мы тоже были под ударом, мы спрятались тогда в имении своего отца в деревне. Но я пошла в шестилетнюю уже девочкой в школу. И там каждую ночь увозили детей семьями. И они боялись. И мне пришлось вдруг выскочить перед классом и ломаным плохим эстонским языком. Я стала уговаривать, да вы не бойтесь, Сибирь хорошие, там добрые люди, и там нет голода. Вот палкой ударишь по дереву, вот я помню, по-эстонски это звучало очень искаженно, но шишки есть, и шишках есть орешки, это кедр, кедр, кедр. Вот я помню, как я кричала, кедр, не бойтесь, там вы голодом не умрете. Вот так я выступала.
А почему вы говорили на ломаном эстонском? Это не родной все-таки язык эстонский для вас?
Конечно, родной. У меня отец эстонец, а мама у меня польского происхождения.
А, понятно.
А так как вы, мама работала в детдоме. Из-за того, что у нее трое детей были с собой, мы с мамой были вывезены трое. У меня брат, и тогда еще мама вырастила мальчика своей служанки, и он всю жизнь жил и носил нашу фамилию, и я, самая маленькая. А вообще это уникальный случай, как вообще меня оставили с мамой в вагоне. Это надо прямо вам тут рассказать.
Расскажите, потому, что... да, расскажите, я думаю, что это очень важно.
Необыкновенно, почему вот вы спросили у меня к русским или к славянам добрые отношения. Там такой приказ был 15 июня стапа 41 года. Нас 16 семей эстонских посадили в один вагон для скотов. Но солдат сразу сказал маме, нельзя малютку брать, а я была на груди еще маленькая, что их отбирали в детдом. И он научил мою маму завязать меня платок и засунуть рот зеленой ягоды, чтобы я не орала. И так я вошла в вагон. Мама в платке меня носила на одной руке, а в другой руке у нее Сингер-машина, знаете, швейная.
Да, швейная, старинная такая машинка.
Прекрасная у меня работница была. И вот и братья мои носили одежду и еду. Вот каждому разрешалось только по кошельку, как брать. Ну вот и там получилось такое вещь, что, значит, оказывается, милосердие, которое мама всю жизнь меня умела учить, она верующий человек, она, кстати, по-польски учила меня молиться «Отче, Сына Духа Святого, амин». Я так помню, я с молоком уже матери научилась этому. И она вообще была уникальный человек, она солнечный человек. Я в жизни, если кого-то вообще примером могу сильно себе сразу представить, это моя мама. Это необыкновенный человек. Она не только верующая, но она и лечила не только людей, но и скот спасала и так далее. Она удивительный человек. Удивительный. Очень одарённый. 5 языков знала. Она кончила, то есть училась до 15 лет в польской монастыре. И училась искусству, которым она завоевала в Эстонии 2 золотые медали по своему. Она из воска умела делать очень прекрасные такие украшения для ниш. И норвежская королева, кстати, училась
у нее. Эймон, вот мы поняли небольшой такой важный эпизод из вашей жизни увидели. А вот еще Владимир мне рассказывал, что вы были членом Верховного Совета СССР, что вы ездили по всему Советскому Союзу и рассказывали людям о Христе. Вообще, как это было возможно, я не представляю.
Вы сами понимаете, это было какое-то уникальное и подарок мне. Я когда стала верующей, меня сразу Бог показал, посмотри назад, ты будешь переводить. Я стала в своей церкви переводить с эстонского на русский язык проповеди. И понимаете, я работала там в замкнутом маленьком помещении 5 лет, потому что коммуняки меня бы сразу в психушку посадили, если бы они видели, я известная учительница была в истории, и они бы меня сразу взяли. А я там в тайне вот, и переводила на русский язык проповеди. И научилась вот этим духовному выражению, все-таки вы поймите, древнее церковное выражение совсем иное. И там я по сей день еще перевожу все-таки с эстонского на русский.
А, я поняла, вы о лексике говорите, да, слова другие, да?
Вот. И поэтому это уникальное явление, что мне как бы Бог готовил путь, что когда меня избрали в 89 году кандидатом Верховного Совета, я 3 месяца по Сибири, от Усть-Кути до Прибалтики, 35 регионов.
Потрясающе.
Для моего выступления готовы. Они меня всегда ждали, но всякое было.
Но Боже, ведь вы должны были о чем-то другом с людьми говорить. Вы же, наверное, по своей должности ездили.
Да, я же по киноискусству. Это есть интересно, что киноклубы меня избрали. И вот со мной поехал Александр Никитин. В Рязани сейчас работает очень прекрасный человек. Он историк и тоже писатель, тоже издал сейчас книгу. Но самое интересное меня связывает с ним, что он тоже сад любит. Он сейчас стал выращивать в Рязани. Из всего мира заказывает деревья и сажает, пробует создать новую совсем природу. И проверяет, это правильно или нет. Ну, в общем-то, мне повезло, меня очень повезло с людьми. И сейчас даже вот я чувствую, что самый большой подарок, что мне Бог дает все время, Он дает мне какую-то щедрость познания людей. И вот могу сказать, что да, я откровенно говорю, народ слушал меня ночами, целую ночь с вечера садились, и там были всегда КГБшники в белых рубашках, окажатники, хотели политику мне говорить, а народ требовал, нет, пусть Айми говорит о Боге, они так соскучились. И я им рассказывала вот смысл жизни, вот зачем мы вообще живем. Это было так естественно. И русский народ так меня принял. Вы не верите, но несколько лет они посылали мне посылки разные из Сибири после моих выступлений, потому что они так хотели познать, как мы, маленький народ эстонцы, без крови к свободе пришли. Вот это же была перестройка первые годы.
Да,
и это было уникальное время. Я так помню, когда я в Москве выступала с эстонской командой, мне дали именно духовность и культуру. Я вошла в зал, а там же, простите за откровение, киноклубы были, ну, 2/3 еврейского происхождения люди, потому что кино очень сильно в руках тоже одаренных людей, а евреи всегда одаренные. И понимаете, я вхожу в зал и говорю, здравствуй, радость моя, во что ты веришь?
Здорово.
Я по бокам так говорил. Я залахнул.
А мне кажется, это Серафим Саровский так говорил, радость моя.
А может, Серафим тоже повторял, потому что я его тоже люблю. Он о Святом Духе меня так сильно научил познавать, что я проверяла, есть ли у меня Святой Дух. Именно познанием
Серафима. Айма, большое спасибо. Мы сейчас должны сделать небольшую паузу. Вот замечательно, пожалуйста, что мы познакомились так с яркими такими эпизодами вашей жизни. И сейчас мы прервемся, через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Друзья, итак, у нас книжный клуб продолжается. С нами на связи сегодня по скайпу из Таллина Айме Пирса, эстонская поэтесса. И удивительный человек. Вот мы сейчас чуть-чуть прямо бегом вот как бы пробежались по каким-то самым важным событиям в жизни. Я вообще потрясена была, Айме, когда я прочитала. Я думаю, меня еще знаете, что поразило? Что вы после такой как бы динамичной, такой, энергичной, скажем так, деятельности, вдруг вы избираете вот этот созерцательный жанр хоку, да? И вот как здесь, какая связь есть вообще в этом? Почему так?
Я очень люблю людей, которые мыслят с Богом правильно. Вот как бы меня бы точнее выразить? Чтобы в кратком содержании была глубина и самое важное, чтобы умели бы высказать верное, что поможет человеку найти самого себя, если нужно. Вот как учительница, вы понимаете, всю жизнь работала же в школе. А если у тебя 30-40 человек в зале, или тысячи, как они у меня на киноклубах были, мне приходилось находить самое важное, что им интересно было, во-первых, а важно для жизни, и поучительно, да? Mm-hmm. И вот я сегодня могу вам откровенно сказать, мне утром так порадовало. Вот одна моя ученица вдруг признается, что, а вы знаете, вы незабываемы уже, потому что мы утром в гардеробе всегда кидали деньги, кто сегодня имеет право прийти на ваш урок. Оказывается, они уходили со своего урока, чтобы слушать мой урок. В чем вопрос? Я имела право учить веру, вера и разные верования в мире. И так как я много училась сама в жизни, я 4 вуза все-таки кончила. И всегда меня интересовала истина, вот глубина смысла жизни. Они, конечно, интересовались этими знаниями и сидели у меня на уроке. И вот одна ученица мне сегодня вдруг вспомнила, как они в гардеробе решали, кто сегодня придет лишним на мой урок. И у меня часто на партах сидели не два человечка, а трое. И зато я директора, конечно, получала все время
побождать. Понятно. Айме, а вот такой вопрос, если возвращаться к книге. Мы даже пообещали в анонсе, что мы попросим вас поделиться вот этим мастерством, как человек может в себе воспитать вот эту чуткость к красоте мгновения, как научиться ее выразить словом. Вот, чтобы вы посоветовали. И, может быть, вы бы тоже что-то почитали из своих трех стишей параллельно, чтобы вот они просвещали?
Я просто хочу спокойненько вам сказать, что это реально, что каждый человек может научиться этому искусству. Это просто надо... Вот иметь 5 законов. Вот я прошу, заметьте, тут, во-первых, 3 строки только пишется, кратко. Первая строка – 5 слогов, вторая – 7, и третья – 5. И стараться так, чтобы мы сохранили чувство времени года. Вот японцы очень чуткие, и как и эстонцы, к временам. У нас 4 времени года, и они очень ярко выражены. Не то, что в Англии, там почти только 2 времени.
Все время дождь идет.
Да. А вот у нас, и как и в России, тоже 4 очень ярко выраженные времени года. Это надо сохранить. 4. Надо сохранить свое душевное состояние. Вот это самое главное, чтобы вы от души высказали свое состояние мгновений, которые вам как бы Бог подарил, чтобы вы увидели. И теперь вот эти, использовать эти 5 законов, вы сослагаетесь и ставите себя, значит, в эту рамку. Эта рамка должна для того, чтобы вы могли бы выразить кратко, но нежно свое состояние души. Ночью в мае ходит весна по каштанам, зажигая все свечи. Вот видите, просто это ведь правда, они зажигаются, как свечки.
Да, у меня, вы знаете, под окном растет каштан, и я сегодня утром, когда готовилась, тоже попробовала, вот воспользовавшись вашими правилами, что-то написать. Но читать пока не буду, но мне понравилось.
Ничего. У меня крестьянские женщины за 2 года не только икебаны все виды научились, но писать все стали хоку и танка. И они были сами так удивлены, что раскрылись все душевные такие духовные состояния. И это прекрасно. Это дар есть в человеке, есть.
А почитайте нам еще что-нибудь. А,
да. Ага. Да, хорошо. Радость при встрече сняла с уставшей души тяжесть, как камень. Или, скажем так, удачи тебе в пути, маленькая рыбка, плыви дальше. Это я холод, что лишь тепло вернет всю острую боль.
Айме, простите, прочтите, пожалуйста, какое-нибудь стихотворение на эстонском языке, а потом на русском. Мы хотим послушать музыку эстонской речи.
Ага. Ну вот, кума эмбусе, торма меривый ма, я меня кая. И по-русски. Все мощнее ты море бушуй, все сильнее, ведь лед уходит. Или, скажем так, думаешь, Мимля, ку киирести лигу, аласти оксте, арматти снайте. Луна быстро движется на голых ветках иней березы. Или, ну, вот вы знаете, это мгновение, это, конечно, душевное сильное состояние, которое встречается при встрече с красотой. Или, скажем, с истиной вдруг, которую ты открываешь, или первые бабочки, или пусть летают бабочки, я на днях написала одно стихотворение, или я люблю, например, как маки цветут, они мне дают столько нежности, хотя могу я и быть в тяжелом состоянии, простудилась осенью, и от чучела горохова одежду занимаю. Вот тоже, понимаете, такие выражения. Это бывает находки. И я как-то радуюсь вот этим находкам, переходам, контрастам. Или, может быть, глубине, которая вдруг откроет белый снег или черная земля. Или как гладь воды вдруг хочется дотронуться невидимой своей якистью, чтобы что-то такое там создание, которое мир увидит. Вот понимаете, есть такое, ну вы познаете сами, поэтические вдохновения, это настолько интересное явление. Я сейчас утром своей внучкой как бы побеседовала с Мимосфе. Она 13-летняя девочка, но пишет как взрослый человек. И даже вот доктор, который читал ее стихи, просто изучая, удивилась, как это возможно, что современные молодые люди так быстро взрослеют.
Айма, скажите, а вот это вот все, что вы как бы читаете, я понимаю, что у вас, наверное, есть свой сад, вы живете рядом с морем. А как быть горожанином? Вот нам не хватает природы, нам как бы нет такой вот возможности. Созерцание.
Я, кажется, вы Мария или
Мария,
как
я Мария,
могу назвать,
да.
Я не знаю. Мария или красивое у вас имя. Я могу вам сказать вот очень 3 главные явления, которые эстонцы, я думаю, настоящие сибиряки и русские тоже ценят. Это море, это лес и поле, и тишина. Вот если это все вместе, тогда мы чувствуем, что мы эстонцы. И я думаю, что и вы русские так это очень жаждаете за этим. И поймите, это еще такая большая ценность, что ее надо беречь. Вот поймите, если мы можем еще пойти с вами в лес по грибы или видеть такие орхидеи лесные, как я вижу на своем острове, это же сказка. Это надо сохранить, это любыми средствами мы должны стоять, чтобы это подольше сохранилось. Но видите, как мир становится сейчас на дыбы. Он многое из-за алчности материального, он рушит этот прекрасный, тонкий мир, который еще мы умеем ценить.
Айма, скажите, а вот вопросы сейчас экологии очень, ну, как сказать, поднимают. Вот даже Папа Римский Франциск написал энциклику, и вообще люди встревожены экологическим состоянием Земли. Вот для вас это что значит? Как вы на это откликаетесь? Может быть, в Эстонии что-то происходит вот в связи с этим?
Да, да. У нас очень сегодня утром новость даже была, что Прибалтика хочет построить новый обрабатывающий завод из древесины. В одном смысле я понимаю, это необходимо, но с другой стороны, это большая опасность. Сейчас уже страшно снимают много лесов. А знаете, когда снимают много лесов, это птицы исчезают, это звери, это все дико сразу влияет на всю окружаемость. И в этом смысле тут нужно умеренность опять иметь. Это, вот в этом смысле верующие люди должны быть умеренными и не дать им стоять там на защиту, сколько возможно, чтобы экология сохранилась. Потому что мы тоже гибнем сразу, если экологию мы нарушаем. Люди тоже будут страдать от этого. В этом смысле я с вами согласна.
А вот что вы имеете в виду, когда говорите умеренные? То есть, как бы, допустим, там, не использовать, я не знаю, там,
вот
натуральной кожи или что?
Да, да. Да. Ага. Вы понимаете, левые и правые, как бы. Я верующий человек, я умеренный был Христос. Ага. Когда между он на кресте, а левым и правым были люди. Они вообще не верили в Бога, да? А левый там поверил и попросил его, возьми меня с собой сегодня к Отцу. И что Иисус говорит, уже сегодня вечером ты будешь со мной у Отца на правой руке. То есть я хочу о чем говорить. Вот если человек понимает, что политика материальна и очень опасна, коррупцирована и так далее, это во всем мире прослеживается, это не только в России, это во всем мире так. Тогда нужно быть человеком, который это открывает и говорит, не делай этого. Надо быть умеренным в этом смысле, чтобы беречь жизнь как явление само. И дать знать людям ошибки и быстро, и мудро, и не зло, не быть судьёю, а понять, во-первых, нужно нам первым, что неправильно, и вмешиваться вовремя в эти ситуации. Вот такое мое мнение.
Спасибо. Вот Владимир давно хочет задать вопрос.
Вот вы назвали, Айма, лес, поле и море, как три...
И тишина.
Вот эта тишина отражается на небе. И ваша книга называется «Зеркало небу», и это не пустая тишина. Это тишина присутствия Бога. И я вам хочу напомнить, почему мы вместе выбрали вот это название книги «Зеркало небу». Одно из ваших стихотворений содержит этот образ. Помнится, это озеро... Вот я не могу вспомнить стихотворение, и оно является зеркалом для неба. Вы не вспомните это стихотворение?
Я это помню, но разрешил, Владимир, я вам сейчас расскажу глубокий подарок Бога, как, откуда это пришло.
Да-да.
Это было в этом году, когда в Степанакерте было землетрясение, вы, может быть, помните это еще. И у меня друзья в Армении, я ехала от отца из больницы в капсулу ночным автобусом, и вдруг встрепенулась, Боже, почему армяне, почему такое жуть, что потрясло весь мир, землетрясение, там 200 тысяч человек почти гибло. И вдруг Бог мне говорит, я прильнула рукой, как туманное, но потом накрытое окно, и остался след, и вдруг он говорит, и твой народ, как и армяне, ошибаются, неверно живут. И вдруг он мне дает 5 причин, но самое главное, я помню, я же учительница работала, что вы не даете детям живой воды. Так я помню этот. И я вдруг... Он мне дарит подарок. Посмотри, ведь вы должны жить как зеркало небу. Вот это слово, что вы сейчас сказали. И вдруг я открываю на руках 5 левой руке пальцев. И он говорит, любите, имейте детей. детям создайте отчий дом, вокруг дома сад разведите, и в конце жизни пишите книгу, как вы все это делали. И вдруг открывает право, ведь я это вперед делаю, говорит мне Бог, Божий голос. Я любил вас, дал сам сына, и дом моей любви в вашем сердце. Я соединив эти пальцы, вы видите сразу, что сердце получается. Вокруг и вы, я вам дал живое древо жизни. По плодам и человека познают, ведь по сей день, как и древо, по плодам. И в моих руках книга жизни. И старайтесь, чтобы имя ваше было написано в этом, в этой книге. И как я ахнула, это пять прямо зеркало, и делать это вовремя, весной, летом, зимой, осенью, зимой. И вот соединив эти две руки для молитвы, я вдруг поняла, вся прелесть Божьего земного, который он мне подарил в этом моменте, это было зеркало неба. Вот я вам хочу просто проблагодарить сейчас, чтобы меня это вспомнили. Но это я никогда не забуду. Потому что в этот же миг я в Москве, Бог мне дал спасти одного. Там в Сестерпенакерте выехали многие люди, которые без квартиры, но без дома, без, они были как нищие. И я пожалела одного нищего и пригласила. У меня был маленький детдом создан в Эстонии в этом году уже для детей. Я говорила: Карен, иди со мной, я помогу тебе. Не клянчи, он очень больной и плакал все время. Его эти пальцы были все в крови, потому что вся семья у него погибла под большим бетоном. И я привезла его себе домой. И он жил у меня 2 месяца. Я вам расскажу, вот как Бог дарить все. И я привезла ведь нищего, который был болен, он даже ничего не помнил, он только плакал. И я ему все про Бога говорила, в кабинете я ему дала возможность слушать классическую музыку, почему-то он попросил. И когда прибегала со школы домой, он всегда бросался мне на шею, плакал: расскажи мне, помоги мне. Но я помогла. И знаете, пришел один день, и он говорит: Аймика, позвони быстро в Берлин. Берлин позвони. Я говорю: что туда, Корея? Я чуть по-немецки говорю. И вдруг он говорит: а у меня картины там. Я говорю: Корея, ну что ты говоришь? И беру телефон, звоню. И что вы думаете? Он мне отвечает: он миллионер. Все картины проданы.
Понятно. Айна, спасибо, мы сейчас...
Такое вещь, да.
Спасибо, мы должны сделать небольшую паузу сейчас и потом продолжим, пожалуйста, через минутку.
Пожалуйста.
В эфире книжный клуб. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Друзья, у нас продолжается книжный клуб, и сегодня он посвящен книге эстонской поэтессы Аймы Пирсалу. Она называется «Зеркало небу». У нас в студии сегодня Владимир Рохин, издатель, руководитель издательства «Волшебный фонарь». Владимир, может быть, вы еще пару слов скажете? Может, как-то, как в вашей душе это отзывается? Какие у вас, может быть, стихи любимые тоже есть из этой книжки?
Ну, у меня любимые стихи Аймы Пирсул – это все стихи. Ну, вот я прочту. Вот я открываю в любом месте, и вот я читаю. Разумеется, по-русски, по-эстонски я бы читал, но, к сожалению, не умею. «Паук на окне принес хорошую весть. Дети приедут». Надо сказать, что у Аймы Пирсалы 9 детей. Из них 4 приемных. Ну, сейчас они уже взрослые. Ну, вот книга строится как год. То есть она, ее 4 части, это 4, времена...
4 времени
это,
года.
Да, 4 времени года. Вот сейчас открываю, вот осень, и, ну, там весна, все, что мы знаем о временах года. Вот сейчас открылось вот такое. «Снова пахнет болотом. Мудрой грустью наполнились глаза канавы. У двух кладбищ нет памятных жестких крестов в море и в душе. Это философия. Это философия жизни. Это бытийственность. Здесь Божье присутствие в мире передается через слово. В данном случае эстонское и русское слово. И через созерцание, которое подарили нам японцы, создав искусство хокку, танка, да и икебана. Это тоже поэзия цветов. Причем здесь видение жизни как календарного года. Сначала на эстонском языке, потом на русском языке повествование о себе. И называется оно «Времена жизни». И, ну, прямо вот от юности до нынешнего момента весна, лето, осень. Угу. И причем, что интересно, здесь фотографий много. Тут вот в эстонской части, значит, весны, тут даже младенец Аймы, значит, на фотокарточке. А вот я открываю русскую, да, ну, тут она с мамой, значит, с братьями, сестрами. Я открываю русскую часть, половинку этой биографии, и вижу девочку с длинными косичками, а в руках у нее шпага или рапира, я не очень разбираюсь в этом, и маска для того, чтобы лицо не повредил партнер. Айма Пирсалу – чемпион СССР по фехтованию среди юношества.
Ну вот интересно, Айма, расскажите немножечко об этой вашей странице жизни и вообще, как она на вас повлияла?
Это так необыкновенно, что сейчас вдруг я стала известной заново в Эстонии. Знаете почему?
Да.
Вышел фильм «Фехтовальщик». И этот фильм сделали про моего тренера Энделя Нелиса. Но сценаристка из Финляндии, она меня 3,5 часа спрашивала, каким мой тренер был.
Ведь
он
понятно.
Создал школу, фехтовальную школу, которая гремит сейчас во всем мире, потому что наши эстонские девушки и парни, новоселы, сейчас все время в Европе и в мире среди лучших. И эту же школу ведь создал мой тренер, а я была рядом с ним. Угу. Первым 15-летней девочкой он меня взял работать уже тренером, и я стала тоже работать с молодыми, и, то есть передала какой-то опыт своих знаний. Я же маленького роста, я не большая, и честно говоря, я бы сейчас, по-моему, ничего уже не могла делать. Но в то время я была технична, и все прошло хорошо, потому что 12 раз я победила в Эстонии, и дважды в Советском Союзе молодежные соревнования. Была сборной Советского Союза, кстати. До сеньоров и должна была Париж полететь на всемирное соревнование. Но мало ног. И вот Валентина Пруцкова из Саратова вместо меня полетела.
Понятно.
И выиграла. И она мне написала книгу «Все на старт», которую написала о матче со мной, который она вела в начале 4-0, но я ее все-таки выиграла.
Айма, а я вот читала, что вы из-за этого пошли как раз на филологический, да? И вот может быть так замечательно, что судьба сложилась, что вы стали именно учителем русского филологом?
Правильно, Мария. Все в жизни тут не случайно. Это все правильно. Я делала за 3 месяца все зачеты и экзамены, чтобы перейти из физкультурного на филологический русский перешла.
А вот...
И я не жалею.
А вот Владимир сказал, мне очень понравилась эта мысль, что в книгу заложена такая идея жизни, разных сезонов жизни, вот как бы жизнь как год и разные сезоны жизни. Вот об этом немножко вы не могли бы поразмышлять, развить эту мысль?
Да, но это же естественно, мы же все имеем эти сезоны жизни, мы же все были из детства своего. Вы заметили, Мария, как мы серьезно относимся к своему детству. С детства мы все лучшие, как бы энергетику лучшую берем оттуда. И я сегодня уже ужасалась, когда в радио сообщили, что у нас почти 50% молодых людей сообщают, что у них было прикосновение в детстве с алкоголизмом. Родители или проблемы. Я думаю, в России тоже это серьезная проблема. Но, слава Богу, у меня не было дома ни алкоголизма, но у меня было без отца я росла. Отец был 16 лет скрывался в лесах. В то время это были лесные братья. Это страшная история для эстонского народа. Лучшие парни не пошли ни в германскую, ни в советскую армию, а они пошли в лес. И там их истребляли. И мой отец среди них был. Он был гениальный человек. Он картограф был всех островов Иланема. И поэтому он в Дахау сидел, потому что немцы за его голову 50 тысяч крон предлагали. Он такой умница у него был. Но он выжил. И я его, слава Богу, увидела 15-летней девочкой, когда в Союзе первый раз чемпионкой стала. Я поехала к нему в лес опять. Он меня встретил. И там у него ученики были, землемерство. Он был землемером. Mm-hmm. Если в жизни все такое пережить, без родителей быть. У меня мать была в тюрьме из-за того, что она скрывала отца. Вы знаете, мы были в голоде, я все увидела. Я больше ничего тут в мире не в человечном не удивляюсь. А вот меня кто удивляет, это Бог. Это удивительное время.
Вы всегда чувствовали, что как-то это от него что-то происходит, какое-то его вмешательство, в свою жизнь?
Он все время вмешивался, и он очень меня любит. И я вам могу даже тайну сказать. В Америке, когда я выступала, и в России верующие женщины подбежали мне и говорят: ты знаешь, мы сразу у тебя узнали, что ты верующая. У тебя ангел, хранитель 4,5 метра. Если бы не было такого признания, я бы вам это сейчас не могла бы сказать, но это значит истина. Вы знаете, у меня после этого как два больших крыла. Я как орел летаю.
У нас уже просто немножечко остается совсем времени, и Владимир вот очень хочет еще что-то спросить.
Я сейчас вспомнил, Айма, что вы ведь еще и капитан дальнего плавания, и приглашали меня прокатиться на яхте от острова Вормсель или от Хаапсулу в Англию, где живет ваша дочь.
Нет, Владимир, я не дальнего плавания, но я яхтсмен. Я капитан яхты, и я имею право сидеть за рулем и плыть куда
знаете, правда. Давайте тогда так. Вы как капитан, как человек, который вот держит руль, да, и прожил богатую очень жизнь, какие-то, может быть, пожелания у нас остается вот буквально 5 минут. Пожелания, может, какие-то еще несколько стихотворений нашим слушателям прочитайте.
Можно я прочту вам одно стихотворение свое?
Да.
Учусь от них, сестер моих, как быть нежней и в грубой льняной одежде, как радоваться и быть, просто быть благословением, других так незаметно опекая, как больше дать и меньше брать, руки для объятий освобождаю, тороплюсь, все тороплюсь, зачем? Куда? Сама не знаю. Весной я спрашиваю своих сестер, моих цветущих маков, как смирение прожить во времени, дорогим для всех и в радости страданий. Как и они, честь и совесть сохраняя. Просто на днях написал.
Спасибо. Айма, я вот забыла спросить с самого начала. У вас ведь, наверное, не одна книга стихов. Наверное, вы пишете и не только в жанре хокку.
Миленький, да. Это у меня уже 6-я книга, что вышла в Москве. Ну, в Москве это первая, да. И сейчас я пишу книгу свою главную. Я уже 7 лет за ней сижу. И так все время не хочу... появляются все время уж какие-то новые, хорошие данные идут. И радуюсь этому, потому что есть впереди еще надежда, что вижу, и эта книга, которую мои ученики, мои дети, мои правнуки, может быть, в будущем прочтут, чтобы понять, что такое прелесть жизни с Богом. Так.
Жизнь с Богом – это и есть то, что определяет творчество и, ну, собственно, жизненный путь Аймы Пирселу. Мне посчастливилось быть гостем Аймы на острове Вормсе минувшим летом. Мы с семьей по ее приглашению провели там месяц. Это сад, который своими руками вырастила Аймы. Просто райский сад. Это близость моря, это небо над нами, это поле, которое начинается за усадьбой Аймы Пирселу. Это Божий мир, который мы должны любить и за который Бога благодарить. И, Айма, вы это делаете, и я стараюсь в этом не отставать от вас.
Жарю, красиво сказали. Спасибо вам, друзья.
Спасибо вам тоже за интересный рассказ. А вот ваши книжки остальные на эстонском, да, наверное?
Да.
Это
да,
единственное.
На русском. Да, это на эстонском. Но если Богу угодно, я свою последнюю книгу переведу на русский, так как там очень много с Россией связано.
Это воспоминания, да, наверное?
Да, моя личная жизнь, это будет как течение реки, в которой два берега. Одно иль бросает, а на другой может золотые маленькие комочки навернуть. Вот мне это... А для жизни они обе нужны. И поэтому я показываю свою жизнь, как где иль остается, а где золотые зернышки. Угу. Вот такая мысль у меня.
А вот еще, может быть, такой последний вопрос. А вы пишете на эстонском, потом переводите? Или вот вы сейчас стихотворение читали на русском? Переведенное, да?
Я переведенная, да, потому что по-эстонски это как другая песня. Вот я удивляюсь, вы знаете, благодаря языкам, ну, у меня дочки много языков знают, но я владею все-таки для, ну, более-менее понимания русский и эстонский. На других языков у меня просто дети переводят. Но хочу вам сказать, что уникальная какая разная музыка.
Угу. У каждого своя, да.
Да, и в оригинальном языке, конечно, они совсем по-другому. Вот на котором ты пишешь. А, кстати, я вам расскажу. В 82-м году я написала вот такие строки. «О Боже, как люблю я жизнь с Тобою на земле! С Тобой святы все мгновения, что даришь мне тиши, во сне, природе. Всю щедрость познала и мстить, любить».
Айма, у нас
знаете,
просто...
Ну, я просто вам скажу,
у нас остается минуточка, поэтому... Да.
Что рождаются, да, рождаются стихи иногда и на русском языке. Вот это уникально.
Иногда. Спасибо вам огромное, да, за вот беседу такую интересную, вдохновляющую. И вот от всей души вам желаю удачи в творчестве и чтобы ваша книга поскорее вышла. И на русском языке тоже желательно.
До новых встреч. До новых встреч, Аймы. Приезжайте к нам в Москву.
Спасибо. Всего доброго. С Богом. До свидания.